В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схиновали, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Непрезидентское дело. Саломе Зурабишвили объяснила, почему у нее нет позиции, на что нет полномочий и за что она не несет ответственности.
Я не могу взять на себя такую ответственность. Мы все знаем, какие опасности существуют в связи с этим вопросом. Я не возьму на себя такую ответственность, чтобы не усложнить ситуацию.
Карантинное положение. Как борются с гриппом в Грузии и как закрываются от него в Абхазии и Южной Осетии.
Чиновники распространяют информацию, чтобы детей, которые проводят школьные каникулы в Грузии, у родственников, срочно возвращали домой до вечера.
Все это, а также... Ой, простите, о полковнике никто не пишет. Георгий Кабисов встретил в тюрьме Новый год и останется в ней как минимум до Международного женского дня.
Я изначально просил, чтобы мне дали возможность провести пресс-конференцию. Меня обвинили во всех смертных грехах.
Все это, а также сезон свадеб и пожаров в Абхазии, рубрики «Обзор прессы» и «Гость недели» Адгур Адзинб расскажет о судьбах национальной криптовалюты в Абхазии и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают из студии, читает Амина Умарова.
Президент США в очередной раз рассказал о возможности введения чрезвычайного положения, если вопрос о постройке заграждения на границе с Мексикой не будет решен. Об этом Дональд Трамп сообщил журналистам перед отлетом на южную границу Соединенных Штатов. Глава Белого дома уточнил, что пока не готов к введению чрезвычайного положения, но если ситуация не изменится, то он будет готов на такой шаг. Независимый сенатор и бывший кандидат в президенты от демократической партии Берни Сандерс выступил в четверг на митинге в Вашингтоне, где сотни федеральных рабочих протестовали против продолжающегося закрытия правительства и приостановления выплаты зарплат.
Сегодня мы говорим этому президенту: повзрослейте, делайте свою работу, прекратите этот шатдаун.
Ранее Трамп запросил у Конгресса на строительство заграждения 5,7 миллиарда долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе США отказалось согласовать финансирование. Это привело к частичной приостановке работы правительства, которая продолжается уже третью неделю. Многие госслужащие вынуждены находиться в неоплачиваемом отпуске. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн выступит 7 февраля на открытых слушаниях в Конгрессе. Об этом сам Коэн заявил в специальном коммюнике, сообщает телеканал CNN. В декабре 2018 года Коэн, на протяжении последних 10 лет являющийся одним из ближайших доверенных лиц Дональда Трампа, был осужден на 3 года лишения свободы. На суде Коэн в том числе признал себя виновным в даче ложных показаний в Конгрессе по поводу строительных проектов Трампа в Москве. Позже в интервью телеканалу ABC, первым после вынесения приговора, Коэн утверждал, что нарушал закон по прямому указанию Трампа. Он также сказал, что его действия должны были помочь скрыть грязные дела кандидатов в президенты. Во вчерашнем заявлении Коэн сообщил, что готов на слушаниях в Конгрессе дать полную и достоверную информацию об этих событиях. В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к вмешательству в выборы США и других государствах отвергает.
Эхо Кавказа. Новости.
Двое крупных бизнесменов, относившихся к числу главных спонсоров компании за выход Великобритании из Евросоюза, усомнились в том, что Брекзит фактически состоится. Об этом они заявили агентству Reuters. Миллиардер Питер Харгрейвс и крупный финансист Криспин Оуди считают, что Брекзит может быть сорван из-за якобы усиливающейся усталости избирателей от политических споров вокруг выхода королевства из ЕС. Оуди заявил, что принял решение ориентировать свои финансовые операции на вероятное, по его мнению, сохранение членства Великобритании в составе Евросоюза. Бизнесмен объяснил, что он больше не верит в Брекзит из-за сложностей, с которыми сталкивается британское правительство, пытаясь убедить парламентариев принять соглашение о выходе из ЕС. Большинство членов парламента пока отказывается одобрить соглашение. Вашингтон намерен исключить из санкционного списка компании «Русал» и «Евросибэнерго» бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом заявил министр финансов США перед закрытой встречей с представителями Конгресса. Стивен Мнучин заверил, что американский Минфин будет серьезно следить за соблюдением обязательств российскими компаниями. Если они не будут выполнять условия, то им грозит восстановление санкций. Глава Минфина также уточнил, что сам Дерипаска останется под санкциями. 9 января представители 7 комитетов Конгресса США призвали отложить снятие санкций и пересмотреть условия соглашения с российскими компаниями. Конгрессмены опасаются, что доля Дерипаски перейдет в собственность человека, связанного с Кремлем. Смерть автора ролика о сносе домов в Шали наступила из-за отравления угарным газом, заявили в эфире ЧГТРК Грозный его родственники. Таким образом, они опровергли информацию о том, что Абубакар Асмаев скончался от проблем с сердцем, обострившихся после задержания кадыровцами в 2017 году. Как писал «Кавказ Реалии», Асмаева похоронили во второй половине декабря в Аргуне. Мужчина скончался в результате второго инсульта, сообщали источники. Первый инсульт он перенес во время задержания. Накануне в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК «Грозный» был показан сюжет, на котором родственники Асмаева утверждают, что он погиб от отравления угарным газом. Сюжет начинается с выступления жителей Шали, которые благодарят чеченскую власть за новые дома. Затем об обстоятельствах смерти Асмаева рассказывает его вдова. «Человек умер своей смертью. Смерть от Всевышнего – это не в наших руках», – цитирует женщину «Кавказский узел». В сюжете отмечается, что погибший зарабатывал ковкой металлических изделий. В день смерти к нему якобы пришла клиентка. В это время в котельной произошла утечка газа, и оба получили смертельное отравление. Ввиду ментальности и сложности ситуации, родственники сообщили всем, что мужчина умер от инфаркта. Чтобы предотвратить ненужные сплетни и разговоры, которые могут возникнуть в случае, если общественности станут известны детали этого происшествия, когда посторонние друг друга мужчину и женщина находились в помещении наедине, объяснили авторы репортажа.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Первая большая пресс-конференция президента Грузии. Много вопросов и ни одного конкретного ответа. Особенность общения Саламы Зурабишвили с прессой и искусство не иметь собственной позиции по ключевым вопросам внутри и внешней политической повестки в материале Владимира Унаянца.
Президент не то лицо, которое может дать какой-либо совет или указание властям страны. Саломе Зурабишвили дала сегодня первую большую пресс-конференцию в ранге главы государства и тут же дистанцировалась как от правящей партии, так и от очевидного раскола в ее рядах. Пресловутый судейский список, равно как и споры внутри грузинской мечты, госпожу президента не интересуют, так как не входят в ее компетенцию.
Я могу быть и на стороне общества и сказать, каким является ожидание общества, но лично я ничего не советую правящей команде. Я президент, который представляет соответствующий институт. У этого института нет компетенции и права давать какой-либо совет или рекомендацию.
Не готова Саломе Зурабишвили также комментировать отобранное у президента право представлять кандидатуру члена Верховного суда. На соответствующий вопрос госпожа президент ответила в том же ключе, мол, она не имеет права комментировать возможные недостатки Конституции. Этим должен заниматься парламент. При этом Зурабишвили подчеркнула, что ничем не обязана грузинской мечте, и правящая партия не имеет никакого отношения к избранию ее президентом. А главная задача для нее, дабы оправдать доверие народа, оставаться в рамках полномочий, предусмотренных Конституцией.
Ни у одной команды нет заслуги в том, что я стала президентом. То, что я являюсь президентом, это заслуга грузинского народа и результат его доверия. Я должна быть достойна этого доверия. Я буду достойна, если буду до конца исполнять свою компетенцию и не перейду ту грань, которая не является компетенцией президента.
Равно как не является компетенция, пусть и влиятельного издания «Экономист», измерять индекс демократии. Так что, по мнению Саломы Зурабишвили, падение рейтинга Грузии в данном контексте не стоит воспринимать всерьез. А вот над чем стоит серьезно задуматься, так это над распространением информации, в первую очередь в соцсетях. Президент уверен, что негативный ажиотаж вокруг той же лаборатории Лугара, а впоследствии свиного гриппа, стал возможным благодаря недобросовестным пользователям соцсетей, чем и воспользовалась российская пропаганда. Так что вопрос распространения информации, по мнению Зурабишвили, требует особого подхода. И в этом ключе возможность принятия так называемого закона о клевете может оказаться вполне правильным шагом. Но и тут госпожа президент ушла от прямого ответа.
Мы должны принять закон, который бы не нарушал ни один из принципов, ни свободы слова, ни наказание за клевету. Когда ответственность низкая, особенно это касается социальных сетей, мы должны хорошо подумать. Я не знаю, какой именно закон надо принять. Я вспомнила Францию, потому что они сейчас приняли подобный закон. Но я не говорю, что мы должны что-то копировать. Мы должны подумать над этим вместе. Должна быть широкая общественность. Общественная дискуссия.
Пришлось президенту отвечать и по российскому треку. Правда, госпожа Зурабишвили опять обошлась без конкретики. В частности, на вопрос о том, собирается ли она в течение своего 6-летнего срока налаживать отношения с Москвой, глава государства вновь ответила уклончиво.
Очень сложно сказать, что произойдет за 6 лет. Но в сегодняшних условиях пока я не вижу того, что есть предпосылки для диалога. Я не думаю, что сегодня существует возможность каких-либо отношений с Россией без детального обсуждения этого вопроса с нашими союзниками. Но вы знаете, что мой первый визит будет в Афганистан. Когда именно, я не могу сказать, так как это секретная информация. Но после этого, когда я буду более тесно работать с зарубежными коллегами по всем этим направлениям, я, наверное, буду готова что-то посоветовать правительству по этому вопросу.
А вот советовать что-то правящей партии, правительству или патриархии относительно позиции по вопросу автокефалии Православной Церкви Украины Зурабишвили точно не будет. Слишком высока ответственность. Автокефалия, по мнению президента, очень чувствительный вопрос, и нужно быть предельно осторожными.
Для меня, как для человека, было бы очень просто поздравить Украину и ее народ, но сейчас я президент Грузии, и на мне большая ответственность. Если вы понимаете эту ответственность, патриархия, церковь тоже понимают свою ответственность. Если они осторожничают, то я не могу, как президент, быть менее ответственной, чем они. Я не могу взять на себя такую ответственность. Мы все знаем, какие опасности существуют в связи с этим вопросом. Я не возьму на себя такую ответственность, чтобы не усложнить ситуацию.
Ответственность и компетенция – два самых популярных по итогам пресс-конференции слова в устах пятого президента Грузии. По мнению наблюдателей, главная мысль, которую можно вынести из первого большого общения Саломы Зурабишвили с прессой, это то, что надо оставаться в рамках своей компетенции и не брать на себя лишнюю ответственность. То есть ждать от главы государства неординарных шагов или заявлений не стоит. Во всяком случае, в ближайшее время. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Число погибших от вирусного гриппа H1N1 в Грузии возросло до 15 человек. Министр здравоохранения Давид Сергиенко тем временем сегодня заверил общество, что вирус идет на спад. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
К счастью, мы не идем к эпидемии, наоборот, к спаду заболеваемости, сообщил сегодня министр здравоохранения Давид Сергиенко. Но само заболевание вирусным гриппом H1N1 протекает тяжело, поэтому очень важно своевременное, эффективное и адекватное лечение. И правительство решило помочь каждому гражданину, заявил министр Давид Сергиенко.
Каждому гражданину Грузии, вне зависимости от наличия или отсутствия статуса социальной незащищенности, будет выдан антивирусный препарат по программе государственного субсидирования. То есть для граждан это будет бесплатно.
Препарат Тамифлю признан самым эффективным средством против борьбы с вирусом H1N1. Его стоимость в Грузии варьирует от 70 до 100 лари. Для многих граждан Грузии является дорогостоящим лекарством. До этого государство субсидировало лечение антивирусным препаратом пациентов, входящих в группы риска, социально незащищенных, детей, беременных, пенсионеров, больных диабетом, онкологических пациентов, а также имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. С 12 января при назначении врача антивирусный препарат Тамифлю будет выдаваться каждому пациенту бесплатно. Но сегодня же главе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирану Камкралидзе пришлось сообщить о том, что 11 января лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за вирусного гриппа выросло от 13 до 15. Более 40 человек остаются в реанимации. При этом медики отмечают, что причиной смерти чаще всего становится запоздалое обращение пациентов за медицинской помощью к врачам, и при этом у них начинается осложнение хронических заболеваний. Своевременное обращение к врачу при высокой температуре остается главной рекомендацией медиков. Предполагаемые грузинскими властями льготы при оказании медицинской помощи распространяются и на всех жителей отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Де-факто власти в Сухуми и Цхинвали объявили о закрытии пропускных пунктов на административно-разделительных линиях. Какая ситуация была с утра на Ингушском мосту, рассказывает местный корреспондент грузинской службы «Радио Свободы» Тамар Зантарая.
На Ингушском мосту, который ежедневно пересекают сотни людей, сегодня было непривычно спокойно. Его пересекали всего несколько человек. Из-за малочисленности потока пассажиров не работал общественный транспорт.
Согласно информации, распространенной де-факто властями Абхазии, ограничение передвижения будет действовать 2 месяца. Однако этот запрет распространяется не на всех, говорит представитель правительства Абхазии в изгнании Александр Чиквайдзе. Он сегодня вместе с представителями миссии наблюдателей ЕС был на Ингушском мосту.
Все это происходит из-за так называемого свиного гриппа. Через Ингурский мост пропускают тех, у кого есть так называемые абхазские паспорта. Кто был на контролируемой грузинскими властями территории, возвращается домой. Также ограничения не коснулись людей, работающих на Ингурге.
Как сегодня стало известно, в Зугдидской реферальной больнице проходят лечение 2 детей из Абхазии с симптомами гриппа.
Их состояние удовлетворительное, они не находятся в реанимационном отделении.
Заявил менеджер больницы Сулхан Уржония. Ожидается, что до конца января будет наблюдаться спад заболеваемости гриппом, хотя к концу февраля распространение вирусного заболевания вновь увеличится. В Национальном центре по контролю заболеваний отмечают, что ежегодно во всем мире из-за осложнений, вызванных вирусом гриппа, погибают от 300 тысяч до 600 тысяч человек. За последние 10 лет самая высокая смертность в Грузии из-за гриппа была зафиксирована в 2009-2010 годах. Тогда умерло 53 человека. Почти такая же смертность была зафиксирована и в 2015 году. По прогнозам специалистов, в этом году не ожидается эпидемии гриппа. Они ссылаются на статистику. Порогом для эпидемии считается 500 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на 100 тысяч человек. В Грузии зафиксировано 277. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Спасаясь от гриппа, временно закрыли пункты пересечения с Грузией в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Как в районе относится к принудительному карантину, выяснял Мурат Гукимухов.
Сегодня пресс-служба КГБ Южной Осетии распространила информацию о том, что с целью пресечения возможного распространения на территории Южной Осетии вируса свиного гриппа, пункты пересечения границы закроются 11 января с 20 часов по московскому времени. Карантин продлится до особого распоряжения. Решение как будто принято спешно. Такое впечатление складывается из-за того, что оно было опубликовано и спущено вниз по инстанциям без каких-то дополнительных разъяснений. Во всяком случае, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили, ленингорские чиновники на уточняющие расспросы местных жителей отвечали, что ничего к опубликованному тексту добавить пока не могут. Пограничники на расспросы жителей отвечали, что не знают, на какой срок закрывается пункт пропуска. Чиновники предполагают, что карантин продлится не меньше месяца, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Чиновники распространяют информацию, чтобы детей, которые проводят школьные каникулы в Грузии, у родственников, срочно возвращали домой до вечера. Кроме того, просят сообщить родственникам, которые сейчас в Ереване находятся, о предстоящем закрытии границы. Конечно, есть опасность, что приедут инфицированные граждане из Тбилиси. Но, к сожалению, не видно медиков, которые на границах осматривают людей.
По словам Тамары, новость прозвучала как гром среди ясного неба. Люди бросились за оставшееся до закрытия время запасаться продуктами на целый месяц вперед. От них не отставали поставщики овощей и зелени. Тамара говорит, что в районе до сих пор были случаи обычного гриппа, если применим этот термин. И проблем с лечением пока не возникало. Районные больницы обеспечены медикаментами документами и прочими изделиями, материалами. Любой житель района имел возможность получить бесплатную прививку от гриппа. Но все-таки эпидемия свиного гриппа – это уже совсем другая история. Люди опасаются, что если эпидемия все же накроет район, то местное здравоохранение с ней не справится, говорит Тамара Мирокашвили.
Там больше возможностей, например, вылечиться. Вот сейчас Минздрав Грузии начал бесплатно на всех выдавать самую эффективную лекарство. Прививки делают, там можно госпитализировать, лечить. А при закрытой дороге все эти возможности лечения у нас не будет.
Тамара, а что слышно по поводу возможных экстренных больных, там инфарктников, инсультников? Будут ли пропускать в Грузию машины скорой помощи во время карантина?
Чиновник сказал, что об этом тоже ничего не знаем. Я думаю, что будут вывозить. В таких случаях человеческое решение будет принято, если будет вопрос жизни, но пока никто не знает, их будут пускать или нет.
В целом, говорит Тамара, местные жители, конечно, боятся заразиться свиным гриппом. Но все равно они против закрытия границы. Ограничения свободы передвижения они боятся больше, чем гриппа. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Абхазия тоже закрыла передвижение через де-факто границу по реке Ингуре из-за угрозы эпидемии свиного гриппа. Об этом в обзоре абхазской прессы, который подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Служба государственной безопасности Абхазии с 20 часов 10 января ввела ограничения на пересечение государственной абхазо-грузинской границы сроком на 2 месяца. Такое решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Республики Грузия, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии. В связи с ограничениями у граждан Абхазии возникли вопросы: государственная граница закрыта полностью или же есть исключения для ее пересечения? Абсад Гилинфо обратилась к председателю СГБ Зурабу Маргане с просьбой разъяснить ситуацию. Конечно, для определенной категории граждан есть исключения. Мы все знаем, что в Грузию на лечение ездят наши граждане. Среди них есть и те, кто в определенное время проходит курсы химиотерапии. СГБ не может им запретить выезжать или въехать обратно в Абхазию. Мы же не дадим людям умереть. Помимо этого, есть ремонтные бригады на Ингургэс. Их тоже нужно пропускать. СГБ не может полностью закрыть границу. Ограничения введены для того, чтобы уменьшить риски распространения свиного гриппа на территории Абхазии. В праздничные дни через российско-абхазскую границу многие едут в гости, домой или на отдых. В связи с этим нагрузка на автомобильный пункт пропуска КПП ПСОУ возрастает многократно, пишет Абхазия-Информ со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления ФТС России. С 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года таможенный контроль осуществлен в отношении более 270 тысяч физических лиц и 60 тысяч транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу в обоих направлениях. За аналогичные период прошлого года более 260 тысяч физических лиц и 58 тысяч транспортных средств. Проблема отработанного машинного масла существует во всем мире. Сегодня в Абхазии около 40 тысяч машин. Каждая из них сливает масло раз в 8-15 тысяч километров. Отработанное масло является серьезной проблемой для окружающей среды. Зачастую его сливают в почву, а уже оттуда оно попадает в грунтовые воды, пишет нужная газета. По словам директора Института экологии Романа Двара, сегодня спасает только то, что природа сама справляется с тем небольшим количеством масла, которое автомобилисты сливают в почву. В стране этой проблемой конкретно никто не занимается. Ни государство, ни экологические службы, ни экологи в отдельности. Вопрос не изучен и оставлен бесхозным. Между тем, количество машин в стране растет неимоверными темпами, а вместе с ними и количество отработанного масла сливается. вливаемого в почву и загрязняющего окружающую среду. Это реально серьезная проблема. Самой загрязненной частью является Сухумская бухта. Хоть Сухум и небольшой город, но достаточно насыщен транспортом, сказал Роман Двар. Издание уточняет, что необходим закон, на который смогут опираться экологи, и обязывающий автомобилистов сдавать отработанное масло в специальные пункты приема для его последующей утилизации или правильного вторичного использования. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
В Абхазии грустно шутят, что с окончанием сезона свадеб начинается сезон пожаров из-за коротких замыканий в электропроводке. О том, как горят дома из-за старых коммуникаций, как работают службы спасения самопровозглашенной республики, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Зимнее время для пожарников у нас, увы, горячая пора и в прямом, и переносном смысле. Появилась даже шутка, что как только в Абхазии заканчивается сезон свадеб, так начинается сезон возгораний от короткого замыкания электропроводки. Как известно, пожары являются неизменным спутником человечества с тех еще времен, когда оно только научилось пользоваться огнем и добывать его. Многие годы моей жизни причинами бытовых пожаров обычно считались игра маленьких детей со спичками, засыпание в постели с сигаретой в руках, оставленные включенными электроприборы и тому подобное. А вот последние десятилетия в Абхазии почти все свелось к коротким замыканиям в обветшавшей электросети. Едва начинается отопительный сезон и повсеместно включают электрические обогреватели, так и жди прискорбных вестей о пожарах и их жертвах. Причем обычно тут даже трудно кого-то персонально обвинить, разве что попенять хозяевам, включающим слишком много мощных электроприборов. Но короткое замыкание может возникнуть и без этого, а из-за скачка напряжения в сети. С 1 по 10 января 2019 года в Абхазии произошло 3 пожара, в которых погибли 2 человека. Пожары со смертельным исходом произошли в Гудаутском и Гагарском районах. В горящих помещениях находились пожилые люди, которые не успели их покинуть. Третий пожар произошел в Сухумском районе. Спасатели успели вовремя приехать на вызов и спасти обитателей жилого дома. Еще в начале декабря МЧС запустила рекламный ролик о правилах действий при пожаре и использовании противопожарной техники. Жителей просят выключать электроприборы, выходя из дому даже на полчаса. Но порой пожару при возгорании ранее присутствие человека не может помешать. Так произошло позавчера утром в деревянном доме по улице 16 марта в Гагре. Один из 3 упомянутых ранее случаев. Деревянный дом выгорел полностью. В пожаре погибла женщина преклонных лет, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Я от кого-то даже слышал, что женщина была неходячая, парализованная, что за ней ухаживали приходящие люди. Это информационное сообщение побудило одну из форумчанок на абхазском сайте рассказать историю, которая только что приключилась с ней. Приведу ее текст в сокращении. У меня сегодня ночью тоже был пожар. Как не сгорели, не знаю. Загорелся электрический щиток в летнем домике. Там сын сидел в компьютере. Прибегает, говорит, горим. Я только шубу успела накинуть и побежала. Смотрю, уже и обои, и весь щиток полыхают. Я к рубильнику, а сыну велела одеялом все накрыть. Шланг, благо, длинный. Внутри потушили, но смотрю, крыша горит. Я не помнила ни номера, куда звонить, ничего. Сын на крышу забрался, шифер оторвал, и туда шлангом поливали, потушили. Но кто знает, вдруг чего тлеть осталось. 5 искала в интернете, как позвонить в пожарную службу. Они 10-12 ехали, это быстро. Но если бы пожар продолжался, то тушить было бы уже нечего. Все проверили, проводку откусили, помогли свет рубить, а домик обесточить. Милиция тоже приехала сразу, все службы работают. Соседи сказали, был скачок электронапряжения вместо 220 вольт 280. У нас все строятся, и заборы себе на полдороги выдвинули, машины проехать не могли. Крутились по поселку, а подъезды к жилью перекрыты. Нужна грамотность населения в этом вопросе. вопросе. Когда горит, нельзя окна и двери открывать. Огонь надо чем-то накрывать, чтобы доступа кислорода не было. Огнетушители иметь, телефоны слушать. Потому как, когда горит, имени своего не вспомнишь. Телефон пожарный с мобильного 001. Конец цитаты. Другие форумчане бурно отреагировали комментариями. Один из них даже восторженно процитировал Некрасовское. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Благодаря их форумчанка показала, что знает и поэтическое продолжение Наума Коржавина. «Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми снимали половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южной Осетии сообщил сегодня о закрытии де-факто границы в связи со вспышкой на территории Грузии вируса гриппа H1N1, жертвами которой на данный момент стали 13 человек. Накануне Советом безопасности Республики было проведено экстренное заседание по данному вопросу. С целью пресечения возможного распространения на территории Республики вируса принято решение с 20 часов 11 января временно прекратить работы установленных в Южной Осетии мест пересечения госграницы с Грузией до особого распоряжения, заявили агентству РЕС в пресс-службе КГБ. Накануне стало известно, что сухумские власти также закрывают де-факто границу, опасаясь проникновения вируса свиного гриппа на территорию самопровозглашенной республики. Об этом на пресс-конференции в Сухуми сообщила главный государственный санитарный врач Людмила Скорик. По ее словам, со стороны Минздрава республики совместно с пограничной службой будут проводиться карантинные мероприятия на де-факто границы по предотвращению проникновения на территорию республики больных вирусом H1N1. В самой республике во всех лечебных учреждениях будут развернуты дополнительные койки на случай эпидемии. Предусмотрен запас противогриппозных средств. По данным грузинских СМИ, лабораторно подтверждены более 10 смертельных случаев свиного гриппа. Всего в стране на данный момент подтверждено 144 случая заболевания вирусом гриппа, из которых 140 – это H1N1, а остальные – вирус H3. Самая масштабная зарегистрированная вспышка этого заболевания произошла в 2009 году, когда жертвами H1N1 стали сразу несколько тысяч человек по всему миру. Более 80 метров Транскавказской автомагистрали накрыла принудительно спущенная лавина. Всего спасатели спустили 5 лавин, передает Кавказский узел со ссылкой на информацию Северо-Осетинского МЧС. Трасса закрыта с утра 7 января. 8 января югоосетинские предприниматели сообщили, что молочная продукция, яйца, колбасы и куриное мясо, которые в основном поставляются из России, почти полностью исчезли с прилавков их магазинов. Жители Цханвали и районов самопровозглашенной республики рассказали, что в магазинах не осталось скоропортившихся продуктов. В аптеках невозможно купить некоторые лекарства. Сократился ассортимент детского питания. Утром 10 января на Транскаме начался принудительный обстрел лавинных очагов. По данным ведомства, наиболее лавиноопасным является высокогорный участок Транскама. На 24-километровом лавиноопасном участке от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля расположено 234 лавинных очага. 172 из них непосредственно угрожают и могут создавать лавинные завалы на автодороге, проинформировали в МЧС. По информации спасателей, огромная по масштабу лавина сошла из 56-го лавинного очага, расположенного на 90-м километре Транскама. Она перекрыла полностью дорожное полотно на более чем 80 метров. Высота порядка 8 метров, объем снега порядка 6 тысяч кубометров. Президент Грузии Саламе Зурабишвили считает естественным процесс предоставления автокефалии Православной Церкви Украины, однако воздерживается от официальных оценок вопроса. Об этом Зурабишвили заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, передает «Новости Грузия». «Хочу начать с того, что это очень сенситивный вопрос, который лично для меня и, я полагаю, для многих других очень важен, поскольку мы хорошо знаем, хорошо помним, какую ценность обрела Грузия с восстановлением автокефалии в 1917 году с точки зрения нашей государственности», заявила Зурабишвили. Она добавила, что тогда провозглашение автокефалии Грузинской православной церкви стало предпосылкой для восстановления государственной независимости. Глава государства добавила, что с легкостью направит народу Украины поздравления с провозглашением автокефалии, поскольку, исходя из исторического опыта Грузии, для нее этот процесс естественен. Вместе с тем она добавила, что на должности президента не может фиксировать свои личные оценки по таким важным вопросам. Здесь же Зурабишвили отметила, что пока не собирается направлять Украине поздравления, поскольку не считает, что имеет право брать ответственность по этому вопросу.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Семья задержанного юго-осетинского полковника СВР Георгия Кабисова, которого суд оставил под стражу до 7 марта, обратилась к юго-осетинским российским общественникам и СМИ с просьбой следить за громким делом. Очередное обращение легло и на стол к президенту самопровозглашенной республики Анатолию Бибилову. За делом полковника продолжает следить Ирина Келексаева.
Еще до начала праздничной недели со специальным обращением к президенту, гаранту Конституции Южной Осетии, обратился адвокат Кабисова Вадим Федаров. В нем он по полкам разложил необоснованность продления полковнику меры пресечения и попросил Анатолия Бибилова поручить правомочным органам проверить законность этого факта. Несмотря на нерабочие дни, суд принял решение провести заседание по вопросу изменения меры пресечения для Кабисова 5 января. В начале процесса экс-министр попросил приобщить к уголовному делу заявление о многочисленных нарушениях, как он сказал, сотнях нарушений. Высказал претензии к составлению протокола одного из судебных заседаний, где, по его словам, нет многого из того, что он озвучивал. В руках он все время держал небольшую книжку издания УПК, ссылаясь на которой, продолжал говорить в том числе о необоснованном характере содержания его под стражей. Уже не первый раз озвучил полковник и мнение о заказном характере дела.
Вся республика в курсе, что это дело носит политический характер. Ни одно из наших ходатайств не удовлетворяется. Вы сами были в курсе того, что все 23 свидетеля не подтвердили того, что против меня выдвигало обвинение. Доказательная база в основном сфабрикована. Люди, которые приходили в мою область, на область, там не было понятия. Понятые были заинтересованы лица и только сотрудников КГБ. Автоматическое оружие, которое якобы они обнаружили, было обнаружено прямо в том месте, где остались одни сотрудники КГБ, без всяких наших представителей или кого-то пытались. Они запустили сотрудников службы внешней разведки, которые, согласно нашему закону, со закону службы внешней разведки должны были присутствовать, не было военного суда.
Георгий Кабисов попросил не проводить заседание без своих адвокатов из Северной Осетии, передал суде текст заявления, где обозначил позицию, цитата, «7 января истекает очередной срок моего заключения под стражу. Месяц назад было подано очередное ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, которое по сей день не рассмотрено, хотя в течение 3 суток подлежит рассмотрению в соответствии с законом. Кроме того, о предстоящем продлении моего заключения должным образом за 5 дней до судебного заседания не были уведомлены мои адвокаты, в связи с чем не имеют возможности вовремя приехать. В связи с изложенным я не вижу смысла своего участия в очередном продлении ареста заранее предопределенным результатом. Отказываюсь присутствовать». Конец цитаты. Кабисову было отказано, так как на суде все же присутствовал один из его адвокатов, Ирина Элбакидзе. Тогда экс-министр обратился к судье Иналу Тибилову.
Что я еще могу сказать? Я бы очень хотел, чтобы, как это было и раньше, и в моем деле, чтобы суд не выносил свои решения по звонку с прокуратурой и так далее, чтобы дела, которые рассматривались справедливо, никакая политическая конъюнктура не вправе вмешиваться в права и свободы граждан.
Он еще раз попросил судью применить 103-ю статью «Личное поручительство» и добавил.
Уважаемые, здесь все-таки разумные сроки будут нарушены, я попрошу тогда, чтобы ко мне допустили так называемый рейс, который на самом деле не является, я не понимаю, где меня содержат, допустили журналистов. До этого мне обвинение всегда говорило, что допуск журналистов не предусмотрен какими-то вымышленными законами. Однако несколько месяцев назад там содержалась гражданка Грузии, Алтынашвили. Почему так не запустили журналистов? Я не понимаю, это в итоге Республика Грузия или Республика Южная Осетия?
Экс-министр информации и связи ходатайствовал об освещении его судебных процессов еще в самом начале задержания, включая даже прямые трансляции. Однако государственные СМИ и спустя год продолжают хранить молчание, словно нет ни Кабисова, ни этого резонансного дела. С открытым обращением к югостинским журналистам, общественности и общественным организациям 3 января обратилась и семья полковника, цитата: «Обращаемся к вам как к носителям свободы слова, призванных к адекватному отражению общественной жизни на основании Конституции Южной Осетии и закона о СМИ за помощью и реагированием в связи с грубым нарушением конституционных прав Георгия Кабисова. В этих обстоятельствах мы считаем необходимым независимое освещение и безоговорочное осуждение со стороны представителей СМИ, общественных организаций и общественности подобных преследований, носящих явно антидемократический характер, и призываем предпринять срочные меры, чтобы внести свой вклад в предотвращение таких случаев политического преследования». Конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» Кабисов объяснил свою просьбу о допуске к нему представителей СМИ.
Насчет госсМИ я сейчас не буду комментировать, всем все ясно. Я изначально просил, чтобы мне дали возможность провести пресс-конференцию, потому что дело сложное, меня обвинили во всех смертных грехах. Если меня обвиняют, то, наверное, и меня нужно выслушать. О некоторых вещах я пока молчу.
Решение Цхинвальского городского суда было ожидаемым. Его срок содержания под стражей продлили до 7 марта этого года. Дата продолжения судебных разбирательств непосредственно по его делу пока неизвестна. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Несмотря на недавно введенный запрет на майнинг криптовалюты, Абхазия не отказывается от проекта национальной криптовалюты. В рубрике «Гость недели» Адгур Азизова, министр экономики самопровозглашенной республики, беседует с Еленой Заводской.
Адгур, прокомментируйте, пожалуйста, запрет на создание криптоферм в Абхазии и запрет на майнинг. Что это за решение, чем оно обосновано?
Это правильное, но вместе с тем вынужденное решение, которое приняло правительство по поручению президента. Связано это решение с тем, что в Абхазии есть проблемы в энергетике, выраженные в том, что часть линии электропередач, сетей, она изношена. Соответственно, когда такая проблема существует, возникает определенный дефицит. И в условиях дефицита возникает вопрос о приоритетах. В части потребления электроэнергии для государства приоритет номер один – это обеспечить население электроэнергией, особенно в зимний период. Почему? Потому что у нас в Абхазии нет газа и иных источников для обогрева своих домов. И жители Абхазии, граждане Абхазии отапливают свои дома, используя электроэнергию. Наряду с этим приоритетом является обеспечение объектов здравоохранения, в первую очередь, образования и других направлений. Когда у нас будет возможность обеспечивать вот эти вот направления, потом бизнес, предприятия и все остальное.
Тогда скажите, пожалуйста, вот запрет на майнинг является временным явлением? Насколько временным, как по-вашему?
Это ограничение является временным до того момента, пока мы все эти инфраструктурные ограничения не снимем. То есть, когда у нас появится возможность отремонтировать свои сети, отремонтировать инфраструктуру, тогда, если у нас появится профицит, мы можем в том числе этот профицит направить и на этот вид деятельности. Ничего в этом страшного, преступного нет.
Правильно ли я вас поняла, что вопрос не стоит, что вот сейчас закончится сложный зимний сезон, и летом это можно будет возобновить?
А насколько я понимаю, нет.
В связи с этим запретом, какова судьба технологии блокчейна и какова судьба национальной криптовалюты? Будет она вводиться? Нет, отказались вы от этой идеи или нет? Поясните, пожалуйста.
Первое, значит, Это совершенно не связанные друг с другом вопросы. В разных плоскостях, на разных полюсах находится этот вопрос. Многие люди из-за непонимания сути, они связывают. На самом деле это никак не связано. Майнинг – это, если по-простому говорить, это оборудование, которое включается в розетку, оно работает, подключается к общей системе, там происходят какие-то процессы, и за это вам платят деньги. Все. Это никак не связано с прозрачностью транзакций, абсолютно разные вещи. От этой идеи мы не отказываемся. Это некий концепт, который мы предлагали и предлагаем. Конечно, для того, чтобы его реализовать, нам нужно принять целый пакет законодательных актов, нужно принять соответствующую программу, изучить международный опыт, благо он есть сегодня.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас на сегодняшний день понимание, какие именно законы нам нужны и какие изменения в законодательные акты нужно внести?
Абсолютно верно. Есть у нас понимание, есть изученный международный опыт, практика. Это все у нас есть. Более того, у нас есть проекты законов, которые по взаимодействию с российским блокчейн-сообществом нам предоставлены пакетно. Проекты законов, которые сегодня обсуждаются в Государственной Думе Российской Федерации. Мы их тоже сейчас изучаем. То есть понимание есть. Это, понимаете, в чем тут суть? Ведь каждый день все меняется. Вот сейчас курсы по основным валютам снизились. Это очень хорошо, потому что рынок стал стабилизироваться. Это говорит о том, что у криптовалют появляются настоящие признаки денежных инструментов. Не просто спекулятивный инструмент, где люди покупали, продавали доллары, а сегодня уже рынок стабилизируется, определяется какой-то такой плавающий курс, и сейчас идет большее вовлечение. Вот я вам две цифры назову. Когда мы говорили об этом впервые, общий оборот по этому рынку глобальному составлял порядка 137 миллиардов долларов в год. На сегодняшний день эта цифра перешагнула за 1 триллион долларов. Еще две цифры вам назову. Когда мы об этом только говорили, самая большая сумма привлеченных инвестиций через ICO на тот период исчислялась там десятками миллионов долларов в один проект. На сегодняшний день нам известны случаи, где под один проект, вот Telegram в частности, Павел Дуров занимается, он привлек, если я не ошибаюсь, порядка 2 миллиардов долларов, используя эти механизмы. Более того, сегодня наш президент находится в Венесуэле на инаугурации избранного президента. За этот период Венесуэла как раз ввела свою национальную криптовалюту. Этот проект позволил им привлечь в страну более 1 миллиарда долларов США. Вот я сравниваю цифры, которые показывают иллюстрацию конкретно того, что сегодня уже есть готовая практика, готовый опыт. Сегодня это нам позволяет на основе этой практики делать какие-то уточнения и так далее.
Откуда, поясните, пожалуйста, какой смысл именно в национальной криптовалюте, вот в этой глобальной технологии блокчейна, о которой вы говорите? То есть она открыта, она совершенно прозрачна, она глобальна. Что дает именно национальная криптовалюта?
Вот она так называется, валюта, но по сути это некий такой инструмент привлечения инвестиций. Это все находится в интернет-пространстве. Вы совершенно правильно сказали, это глобальная система. Для ее функционирования, содержания и реализации этого проекта не нужно потребление электроэнергии внутри страны. То есть почему вот эти вещи не связаны между собой. Это все на базе глобальных систем делается. Вот я вам пример приведу. У Министерства экономики есть интернет-сайт. Этот сайт находится в виртуальном пространстве. Но визуально мы его здесь, в городе Сухум, мы его видим, мы его с ним работаем, он принадлежит нам. Но вся информация, которая загружена на этот сайт, она хранится не в Абхазии, она хранится где-то в пространстве далеко отсюда. Вот о чем идет речь. Почему эти вещи не связаны. Теперь какой смысл делать национальную криптовалюту, вы сказали? Смысл в том, что Абхазия, и как и Венесуэла, кстати, почему я параллель провожу, она сегодня закрыта от мира, или мир закрыт для Абхазии, в части привлечения сюда международных финансовых ресурсов. У нас нет возможности привлекать кредиты из международных банков развития. Поэтому для того, чтобы каким-то образом сюда привлечь ресурсы, вот мы это и предлагаем. А как раз технология блокчейн, вы абсолютно правильно сказали, она прозрачная, но при этом С одной стороны, это все прозрачно, с другой стороны, никто не может вас ограничить перевести какие-то деньги или осуществить какие-то транзакции. То есть, если гражданин Китая захочет вложить $1.5 в какой-то абхазский проект, его никто не сможет остановить. И если таких людей, которые захотят вложить, будут там миллионы, десятки миллионов, как это вот происходит сегодня с другими проектами, то эти деньги придут сюда физически. И эти деньги можно вкладывать в развитие инфраструктуры, в развитие той базы, которая у нас есть, в развитие экономики. С использованием технологии блокчейна. Все.
Я не понимаю все равно, какая фишка именно в национальной криптовалюте.
Я вам скажу, это некий такой маркетинговый ход, если хотите правду. Если мы возьмем некий, допустим, просто проект и скажем, давайте вот вкладывать сюда деньги. Есть риск того, что люди по миру, мало знающие об Абхазии, потом еще учитывая ту информацию, которая есть в сетях, будут вкладывать. А если это будет исходить от государства, тогда у людей, на наш взгляд, появится больше интерес к этому проекту. Более того, на тот момент, когда мы об этом первый раз говорили, тогда не было прецедентов, что государство имитирует. Сейчас они уже есть, вот Венесуэла.
По логике вытекает вопрос о том, возможно ли эмиссия криптовалюты у нас здесь, да, и как она будет осуществляться.
Ну, разные есть вариации. Опять же, если использовать опыт Венесуэлы, там у них вот специально созданный орган, который занимается этим направлением. Они создали, выпустили, они разместили на рынке, привлекли там свыше $1 миллиард. Их вот эта криптовалюта оказалась более востребованной, более жизнеспособной и устойчивой, чем их простая обычная национальная валюта. И они приняли решение привязать их национальную валюту к той криптовалюте, которую они выпустили. Можно идти именно таким путем, можно это через наш национальный банк, это где-то ограниченную эмиссию и так далее. То есть вариантов множество. Когда мы, я надеюсь, подойдем к этому моменту когда-нибудь, и тогда уже будем наилучший вариант для нашей страны выбирать. Вопрос другой. Вот самый ваш первый вопрос. Помните про запрет к майнинг ферм? Это вот запрет майнинг ферм, это вынужденное решение. С одной стороны. С другой стороны, это иллюстрация того, что государство не смогло вовремя отрегулировать этот вопрос. Ведь когда мы первый раз говорили о этом направлении, в Абхазии уже даже на тот момент существовали криптофермы. Вот, например, в СФТИ она же уже существовала, поэтому государство в этих условиях должно быстро реагировать. Рынок возникает, если есть определенная доходность, люди будут этим заниматься. Тем более у нас Гражданский кодекс, статья 18, гласит, если законодательно не запрещено что-то в вид деятельности, это все разрешено. Соответственно, люди будут этим заниматься. И государство моментально должно реагировать, определять какие-то рамки. Если бы в тот период мы определили рамки, что нельзя, может быть, этого и не было.
Почему нам недостаточно ограничиться абхазской электронной валютой? Зачем нам создавать национальную криптовалюту?
Очень просто. Абхазская простая валюта, в том числе наша абсар, она функционирует только на классических условиях, которые существуют. То есть это банковская система. Переводы банковские, SWIFT так называемый, да, и вся эта система, которая сложилась. Мы от этой системы мировой отрезаны. Мы сегодня с вами, Елена, не сможем перевести даже $1 в любое государство мира без использования корреспондентских счетов в других странах. Вот эта система, она ограничена для нас. А вот как раз блокчейн-технологии, они вне этой системы. И там Международный валютный фонд или Всемирный банк никак не сможет абхазскому государству навредить или воспрепятствовать, получить или перевести деньги из любой точки планеты. Вот в чем разница.
Хотелось бы еще с вами поговорить об одной теме. Значит, у нас вот на «Эхо Кавказа» прошли материалы нашего Центра стратегических исследований. Мы там говорили об экономике. И вот экономист Центра, она говорила о том, что большую роль в выводе экономики из кризиса должна сыграть государственная программа социально-экономического развития. И она говорила о том, что Министерство экономики по закону о государственном прогнозировании и программах Именно на Министерство экономики возложена задача эту программу разрабатывать. Скажите, пожалуйста, так ли это? Принимались ли Минэком какие-то усилия в этом направлении? И почему у нас этой программы нет, хотя закон был принят уже очень давно?
В соответствии с законом Республики Абхазия о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Абхазия от 2000 года нет такой нормы, которая предполагает обязанность Министерства экономики в разработке государственной программы. Согласно постановлению Кабинета министров от 2015 года, в области разработки государственных прогнозов социально-экономического развития Республики Абхазия является Министерство экономики. Это мы, кстати, готовили это постановление, это наше постановление, наше положение. Но нельзя путать прогноз социально-экономического развития с государственной программой. Это совершенно несоизмеримые вещи. Программа – это документ, на основе которого, там, на ту дистанцию, которая она рассчитана, предпринимается вся государственная политика, если хотите так сказать. Это и социальная политика, это и экономическая политика, это и в части образования, здравоохранения и всех остальных направлений жизнедеятельности государства. А прогноз социально-экономического развития – это тот индикативный план, который разрабатывается в части формирования данных, которые поступают из районов Республики Абхазия. На базе Министерства экономики эти данные агрегируются и вносятся на кабинет министров. И это называется индикативный план. Это совершенно разные вещи. Поэтому здесь идет или подмена понятия, или непонимание, или толкование этих норм этого закона. Теперь, что касается индикативного плана. Опять же, там звучат мысли о том, что индикативный план должен быть основан на государственной программе и так далее, и так далее. У нас есть закон об управлении в административно-территориальных единицах. Кстати, этот закон, он основан на нашей Конституции. В этом законе есть такое положение, что собрание района, депутаты, утверждают годовой план социально-экономического развития. И на основе этих планов, которые потом агрегируются как план одного из районов, условно говоря, план социально-экономического развития, негативный план Сухумского района. Они там его утверждают, присылают к нам. И мы все районные эти планы соединяем в едино, и получается республиканский индикативный план. Вот наша какая задача. Если бы у нас была бы утверждена государственная программа, которая сверху донизу все органы власти и местные, и республиканские, они все были бы вовлечены в реализацию этой программы, тогда и на местах тоже эта программа, она отражалась бы в тех прогнозах, которых движется. Но опять же, так как это депутаты, и это конституционное их право, они могут и не следовать этой программе, они могут принять другой план социально-экономического развития. То есть вот здесь у нас идет некое такое маленькое несоответствие. Но это тоже нормальный процесс, это ничего в этом страшного. Еще раз повторю, Елена, нет сегодня закона, который говорит о том, что Министерство экономики обязано разрабатывать государственную программу. Министерство экономики не может планировать программу развития здравоохранения, образования, науки и всех остальных направлений, когда есть профильные министерства. Более того, даже по туризму и сельскому хозяйству есть министерство, хотя это части основной экономики. И там тоже должны быть отраслевые программы.
То есть вы не согласны с тем, что индикативный план, в том виде, в каком он есть у нас сегодня, что он повторяет бесконечно вот этот инерционный сценарий, о котором они говорят, нет?
Вообще, иногда мне становится очень, как сказать, даже не то, что страшно, а я начинаю опасаться, когда слышу такие вещи. Объясню почему. Если бы об этом рассуждали люди, которые далеки от этой тематики, то это и понимаю. Но когда люди не понимают элементарных вещей, что такое индикативный план? Индикативный план с того момента, как развалился Советский Союз, когда у нас перестала существовать плановая экономика, это фактически сведения об итогах хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Вот у вас есть компания, фирма, вот вы год провели таким-то, с таким-то результатом, вот эти сведения собираются. И вот за прошлый год, за позапрошлый, и на основе этой динамики, с учетом конъюнктуры рынка внутри, с учетом внешних факторов, на основе динамики ваших данных, прогноз на следующий год. Но это никоим образом не директива, не обязательство предпринимателя придерживаться этих цифр. Потому что есть гражданский кодекс, он частный предприниматель, он как считает нужным, так и будет поступать. Это просто некий прогноз с погрешностью там, 10-15% с такой амплитудой. Это же не инструмент влияния на экономику. Это база, на основе которой формируется часть доходной, части бюджета. Ведь на базе индикативного плана формируется не вся доходная часть государственного бюджета. А как же госпошлина, как же штрафы ГАИ и так далее, да и иные источники. Каким образом они могут найти отражение в индикативном плане? Здесь речь только идет о хозяйствующих субъектах. Все, к расходной части бюджета индикативный план никакого отношения не имеет. Как расходуются эти деньги? Куда они направляются? На содержание госаппарата или там на дотации какого-то или иного направления? Единственное, в индикативном плане могут в соответствии с законом быть отражены государственные программы, если они есть, или какие-то отраслевые программы. Но у нас таких отраслевых и государственных программ пока нет, они там отражения сегодня не находят. Вот и все.
С Адгуром Адзинбой беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Это программа «Зеленов». Всего доброго, до завтра.